Ассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату. Итак, продолжаем читать 40 хадисов, которые собрал имам Навави, которые посвящены различным аспектам шариата и различным аспектам ислама. И первый хадис, с которого мы начинаем, это хадис, касающийся намерения. Все мы слышали про этот хадис, что все деяния оцениваются по намерению. Это первый хадис, который имам Навави приводит в своей книге «40 хадисов Навави». И имам Навави был не первым, кто начинает свои книги с этого хадиса. Это очень важный хадис, касающийся ислама. И многие ученые, которые собирали различные сборники по хадису, начинали свои книги именно с этого хадиса. Что все деяния, которые мы совершаем, оцениваться они и воздаяние за них будет согласно тому намерению, с которым мы совершали это действие. И имам Бухари начинает свою книгу, великую книгу «Сахихуль Бухари» именно с этого хадиса. И сам имам Навави и 40 хадисов, и другую свою известную книгу «Сады праведных» начинает именно с этого хадиса. Поэтому этот хадис, его называют половиной ислама, кто-то называет треть ислама. И этот хадис касается очень важного аспекта мусульманина, который касается каждого из нас, и касается практически всех деяний, которые мы совершаем. Поэтому, иншаллах, сначала мы кратко прочитаем этот хадис, разберем его, а потом более подробно будем разбирать его смыслы. Аль-хадису аль-ауаль, первый хадис. «Ан амир аль-му'минин Аби Хафс Умар бин аль-Хаттаба, ради Аллаху та'аля анху». Передает хадис от Умара бин аль-Хаттаба, второго праведного халифа, великого сподвижника пророка, алейхиссалату вассалям. Каля, он сказал, «Самияту Расулиллах, саллиллаху алейхи вассалям, якуль». Я слышал, как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, «Иннама ля'малю бинният». Поистине деяния оцениваются согласно намерению, с которым ты совершаешь. «Ва иннама ликули мриин манава». И поистине каждому, кто будет та награда, или каждому человеку будет награда согласно тому манава, что он намеревался через это действие получить. То есть, если человек совершает какое-то действие ради Аллаха, то он получит воздаяние за действие, как совершенное ради Аллаха. И если этот человек совершает какое-либо действие, и это касается как ибадата, как и мирских дел, неважно, если мы какое-то дело совершаем, чтобы добиться довольства Аллаха Субхану Та'аля, приблизиться к Аллаху Субхану Та'аля, то награда будет согласно нашему намерению, если оно искренне такое было. Если мы намеревались совершать то или иное действие, если это в поклонении, потому что все это делают, или чтобы о нас хорошо отзывались, или мы просто стесняемся людей, что все делают, мы это не делаем. Но не ради Аллаха мы это делали, а из чувства стеснения перед людьми. Или делаем вид, что, например, совершаем какое-то поклонение, или человека спрашиваешь, ты делаешь это, он говорит, ну, стесняется сказать нет, говорит да и так далее. Все это действия, в которых нет ихляса и нет искренности. Поэтому награда в них будет согласно тому, чему они согласно тому, что было у них в сердцах. То есть никакой награды не будет. Более того, если человек совершает какие-то виды поклонения с неправильным намерением, для него это будет наказание. За это будет наказание, не просто ему не будет никакой награды. Если человек совершает поклонение Аллаху, который внешне выглядит как поклонение, но он совершает ради каких-то мирских целей, мирских задач, мирских забот, то это будет не просто отсутствие награды, это будет основа для наказания. Основа для наказания. Поэтому большие ученые и познавшие Аллаха говорили, что для нашего наказания достаточно просто нашего поклонения, и ничего другого не нужно, потому что мы настолько небрежны в намерении, в своем поклонении, которое мы совершаем, что одного этого будет достаточно, чтобы нас наказать, не говоря уже просто о грехах. Поэтому к поклонению Аллаху Субхану ва Тааля нужно относиться очень ответственно, и особенно в вопросах намерения, с которым мы совершаем. И дальше в хадисе пророка, алейхиссалату вассалям, идет иллюстрация этого правила или принципа истории из жизни сподвижников. «Фамен канат хиджратуху иля Аллахи ва Расулихи, фа хиджратуху иля Аллахи ва Расулихи». И тот, кто совершал хиджру, то есть переселение, в данном случае имеется в виду переселение из Мекки в Медину, когда мекканские мушрики стали преследовать мусульман, и их жизнь там стала невозможной, и они уже не могли выполнять обязательства, которые возложил на них Аллах субхана ва тааля. Аллах проявил милость к мусульманам и велел пророку постепенно переселиться в город Яфриб, который назывался Ясриб, и впоследствии называется, в наши дни называется Медина, Мунавара. лучезарная Медина. И этот период в истории называется хиджра, и наше мусульманское летоисчисление начинается именно с этого момента переселения мусульман из Мекки в Медину. Это летоисчисление по хиджре. И поэтому это был очень значительный период, и тогда определялось, и хиджра — это было не просто переселиться. Ты оставлял все свое имущество, свою собственность, свои сбережения. Некоторые даже свои семьи оставляли, потому что все не могли переселиться. И поэтому хиджра в то время означалась преданность Аллаху Субхану Тааля и его посланнику. Насколько люди верят в пророка, насколько в них есть искренность. И этим определялось. И хиджра была, это не просто было какое-то путешествие из одного города в другое. Это было серьезно. Они приезжали в новый город, где у них не было ничего, ни имущества, ни средств. Негде даже жить было. И так они переселялись в Медину. Поэтому этим действием определялась искренность верующих. И поэтому пророк, алейхиссаляту вассалям, говорит, тот, кто переселялся, то есть совершал хиджру ради Аллаха и его посланника, то есть ради ислама, ради соблюдения религии, ради довольства Аллаха и его посланника, то он совершил ее ради Аллаху и посланнику. То есть Аллах Субхану ва Тааля воздаст ему. Ему будет награда за это действие. «Фаман кянат хиджратуху лидуня юсибуха». А тот, кто совершает хиджру ради мирского, юсибуха, чтобы приобрести его, получить его, аумраатин янкихуха, либо ради женщины, на которой он хочет жениться. И был один из, одна сподвижница переселялась вместе с мусульманами в Медину, и один был человек, который хотел на ней жениться. И она ему поставила условие, что она выйдет за него замуж, если только он переселится вместе с ними в Медину. И он переселился. То есть у него намерение было не переселиться ради Аллаха и его посланника, не переселиться ради ислама, ради поклонения, которому никто не мешал, а его намерение было жениться на женщине. И он сделал это действие вместе со всеми. Внешне это одинаковое действие сделали сподвижники и этот человек. Но этот человек, у него было неправильное намерение. Поэтому он не будет считаться мухаджиром, и ему не будет награда, которая полагается сподвижникам. И поэтому он будет переселенцем ради вот этой женщины или девушки, ради которой он переселился. Но он не будет считаться таким мухаджиром, как великие сподвижники пророка, алейхиссаляту вассалям. Поэтому «фахиджратуху иля ма хаджара илей». И его хиджра, то есть его переселение, будет ради того, ради чего он переселился. Поэтому все наши деяния, которые мы совершаем, награду за них мы найдем, соответственно, тому, что было на сердцах. Не тому, что у нас было на языке, не тому, что мы демонстрировали другим людям, не тому, что мы пытались внушить или показать себя. Аллах Субхану ва Тааля хукм, решение в ахирате будет выносить согласно нашему намерению в сердце. Поэтому хукм о человеке в этом мире мы выносим согласно внешнему. Если человек говорит шахаду, мы его считаем мусульманином и не сомневаемся в его имане. Но может быть так, что этот человек лицемер, мунафик, и на языке его шахада, а в устах, а в сердце его нифак и куфр, и неверие. Но в этом мире мы не имеем права выносить этот хукм в отношении другого мусульманина. Это задача Аллаха Субхану ва Тааля. И Аллах в судный день раскроет сердца людей, и все, кто был кафиром, он станет явно кафиром, а тот, кто был верующим, он будет явно верующим. И в ахирате уже не будет скрытости или неясности. Каждый получит то воздаяние и ту награду, которую он достоин. Поэтому, но в этом мире, после того, как пророк, алейхиссалату вассалям, покинул нас, мы выносим хукм только по внешнему. Только по внешнему, не имеем права домысливать за другого человека, делать какие-то долгоидущие выводы из его слов, приписывать ему то, что он не говорил, или ты под этим это подразумевал. Все эти двери шариатом закрыты и запрещены. Даже для зина шариат требует 4 свидетеля. Если женщину обвиняют в зина, нужно 4 свидетеля, которые однозначно видели это действие, чтобы обвинить эту женщину в зина. Поэтому шариат пытается закрыть все эти домыслы, подозрения в отношении своих братьев и так далее. Но истинная суть вещей и истинная награда оценивается нашим намерением. Поэтому два человека могут совершать абсолютно два одинаковых намаза с внешней точки зрения. То же количество ракатов, тоже руку, те же аяты, которые они читают, то же количество времени, которое они совершают один и тот же намаз. Один может в это время думать про какие-то свои дела, про свой бизнес, про какие-то проблемы в семье. Другой может со слезами на глазах обращаться к Аллаху Субхану ва Тааля и воспринимать этот намаз как обращение к Аллаху Субхану ва Тааля, а не как бремя, которое он вынужден тащить на себе всю свою жизнь. И эти два намаза кардинально отличаются друг от друга. Поэтому наше поклонение может нас же самих проклинать, если мы его будем совершать с неправильным намерением, без адаба, без должного отношения, без уважения. И поэтому ибада, поклонение Аллаху Субхану ва Тааля, который Аллах проявил к нам милость тем, что показал нам через пророков, как ему поклоняться. Это не бремя, которое мы тащим, это великая милость Аллаха Субхану ва Тааля в отношении нас. И, соответственно, к этой милости нужно относиться с адабом, с уважением и всегда благодарить, делать Аллаху шукру, что Он сделал нас из числа мусульман и дал нам возможность поклоняться, следуя пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, соблюдая его чистую сунну. Поэтому и это поклонение, и поклонение того, который воспринимает это как обязанность, как бремя, которое тяготит его, совершает намаз, во время намаза чешется, постоянно отвлекается, даже телефон не может толком выключить и постоянно мешает молящимся, когда это же ты отвлекаешь другого человека от намаза, и это серьезная ошибка, серьезный проступок, когда ты отвлекаешь верующего от намаза. Намаз это не просто физкультура, намаз это не зарядка, намаз это диалог с Аллахом Субхану ва Тааля. Ты обращаешься к Аллаху, читаешь аяты из Корана, над которыми надо размышлять. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, говорил, что человеку из намаза то, что он понял из него. Имеется в виду то, что он размышлял в намазе, и был ли у него хузур, сосредоточенность на том, что он читает. Поэтому и награда за это важнейшее поклонение будет согласно тому, что у нас было в сердцах. Равагу имам аль-Мухаддисин, и привели этот хадис два великих имама всех мухаддисов, аль-Бухари ва Муслим. То есть это достоверный хадис, сомнений в нем нет никаких. Этот хадис приводит и Бухари в своем сахихе, и Муслим в своем сахихе. И «Аллядейни хума асахуль кутубиль мусаннафа». И эти две книги, «Сахих Бухари» и «Сахих Муслим», они считаются из написанных книг самыми достоверными книгами в плане их веры к ним. И поэтому мусульмане Ахлю Сунна ва Джама, если они узнают, что хадис из Бухари и Муслима, то мы говорим, что он сахих, достоверен. Ибо в вопросах достоверности этих хадисов есть иджма. Есть иджма мусульман, что эти две книги достоверны, и хадисы, которые там находятся, достоверны. Итак, этот хадис в общем. Иншаллах, теперь более подробно остановимся на тех или иных моментах, которые есть в этом хадисе. Итак, передатчик хадиса. «Ан амир аль-муминин». Значит, передает хадис от Умара. Умар бин аль-Хаттаб – это второй праведный халиф и первый, кого начали называть амир аль-муминин, правитель правоверных. Абу-Бакра называли халифа пророка, то есть наместник пророка. Затем пришел Умар, и называть его наместник наместника пророка было сложно, получалось слишком длинно, и его начали называть Амируль-Муминин, то есть правитель правоверных, тот, кто выполняет или миссию, или волю Аллаха Субхану ва Тааля на земле, выносит хукм согласно решению Аллаха Субхану ва Тааля. Это называется хиляфа, халифат. И Умар является халифом мусульман. Халифа с арабского языка переводится как наместник, но у Аллаха Субхану ва Тааля нет ни замов, ни наместников. И когда мы говорим наместник Аллаха или там наместник пророка, это аллегорически мы имеем в виду. В смысле, что человек выносит то решение, которым Аллах Субхану ва Тааля приказал выносить. Поэтому, когда мы говорим наместник Аллаха или наместничество Аллаха на земле, то мы не имеем в виду в буквальном смысле, что Аллах с кем-то делит свое владычество или назначает кого-то своим замом и так далее. Это неправильный смысл. Но имеется в виду, что этот человек, который является халифой или является главой мусульманского халифата, он должен выносить решение согласно требованиям шариата. Тогда он будет на земле выполнять то, что угодно Аллаху Субхану ва Тааля, выполнять решение Аллаха Субхану ва Тааля, хукм Аллаха Субхану ва Тааля. Это называется, такое государство называется халифатом, и такой человек называется халифом. Абу Хавс, Аби Хавс Умар. Абу Хафс это является кунья. У арабов есть понятие кунья, когда человека называют отец такого-то, то есть когда его сына Абу Абдулла, например, Абу Абдилля, то есть отец Абдулла, если его сына зовут Абдулла, его называют Абу Абдилля или Абу Мухаммад или Абу Ахмад. Это называется у арабов кунья. Абу Хафс. Хафс это не имя одного из сыновей Умара. Хафс это значит лев. И Абу Хафс это как подчеркивание храбрости Умар ибн аль-Хаттаба, ради Аллаху анху, его мужества. Это был действительно бесстрашный человек. И как пишется в книгах по Сире, когда Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху анху, принял ислам, Аллах субхана ва тааля укрепил ислам при помощи него. И если раньше мусульмане опасались в открыто заявлять о том, что они мусульмане, или открыто совершать поклонение рядом с Каабой, то когда Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху анху, принял ислам, то он вышел на улицу и сказал, открыто заявил, что он является мусульманином, и никто из мушриков не посмел к нему подойти, ибо все знали нрав Умара, ради Аллаху анху, и знали, что этот человек никогда не шутит, и с ним лучше не связываться. Поэтому Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху анху, как в одном из хадисов сказано, был человеком, которого боялся шайтан. Шайтан обходил его стороной, настолько это был прямой человек, который шел по прямому пути, и если с ним сталкивался шайтан, он старался обходить его, ибо к этому человеку не было подходов, избить его у шайтана не было шансов. Поэтому Амир уль-Муминин Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху та'аля анху, это великий сподвижник пророка, алейхиссаляту вассалям. Именно при Умаре было совершено множество фатхов, то есть было открыто много земель для ислама, и многие, даже современные, некоторые территории и Средней Азии, и которые относились раньше к бывшему Советскому Союзу, они в той или иной, Иран, например, тоже они открывались при Умаре, ради Аллаху анху. И он сделал очень много для распространения ислама за Аравийский полуостров и за территорию проживания арабов. Поэтому это дает понять, что ислам это не религия для арабов, это не религия для какого-то племени, это религия для всего человечества. И сподвижники пытались донести это до всех окружающих их народов. Также можно спросить, что при Абу Бакре, почему при Абу Бакре меньше открытий было, чем при Умаре? Что Умар лучше, чем Абу Бакр? Нет, просто при Абу Бакре, ради Аллаху анху, во-первых, Абу Бакр правил меньше, и во-вторых, при Абу Бакре было очень много смут. Было, некоторые арабы начали отказываться от ислама после смерти пророка, алейхиссаляту вассалям. Некоторые стали отказываться выполнять какие-то обязательства шариата, выплачивать закат, совершать какие-то молитвы. И Абу Бакр, ради Аллаху анху, занимался, говоря нашим современным языком, внутренней политикой. Укреплял исламское государство и решал внутренние проблемы. А потом, когда пришел Умар, ради Аллаху анху, эти проблемы уже были решены, и поэтому при Умаре началось распространение ислама по всем землям, окружающим им. И удивительно, когда читаешь действительно историю сподвижников, насколько быстро и молниеносно они распространили ислам. Некоторые востоковеды и враги ислама пытаются сказать, что это силой навязали, мусульмане распространяли ислам кровью и навязывали. Хотя мы знаем, что в Коране сказано «Ля икраха фид-дин», нет принуждения в религии, и человек, мы не можем принуждать его принять ислам. Мы лишь распространяем знания об исламе, распространяем информацию об исламе. И эти все сражения, которые происходили, они происходили потому, что там были государства, которые никак не давали распространять ислам, никакую информацию не давали о нем пройти. В наши дни, алхамдулиллях, есть средства массовой информации, есть интернет, и распространить знания об исламе не является никакой проблемой. Поэтому, но эти сподвижники настолько молниеносно распространили ислам, потому что они понимали смысл этого хадиса, о котором мы говорим. «Иннама ля'малю бинният». Поистине все наши деяния, которые мы совершаем, оцениваются, и их ценность на весах судный день согласно нашим намерениям, с которыми мы их совершаем. И естественно, здесь имеется в виду ихляс, искренность, которую мы совершаем. И, к сожалению, в наши дни мы забыли этот хадис, хотя он у нас постоянно на устах, и ихляс, искренность, это стало вещь забытой для мусульман. Ислам в наши дни превратился в лозунг. И во всех исламских странах есть люди, которые под лозунгами ислама, возрождения ислама, сеют смуту, льется мусульманская кровь, мусульмане разделяются и в итоге сражаются и воюют друг с другом. Люди прикрывают это лозунгами, что это ради ислама, ради установления шариатского государства и так далее. Хотя этих государств мы не видим, ничего не было установлено и была пролита масса крови. И в основном, если мы возьмем все вот эти события, которые уже не один десяток лет идет, и сравним убитых мусульман и не мусульман этими людьми, мусульман будет намного больше, и жертв от этих людей, которые именно мусульмане пострадали, будет намного больше. А все потому, что во всех этих лозунгах нет никакой искренности. Это какие-то частные задачи, будь то политические, экономические, какие-то личные амбиции и так далее. И поэтому Аллах Субхану Тааля не дает победу, не дает победу. Сподвижники смогли разгромить одну из величайших империй в истории человечества. Это был Иран, языческий Иран, которые были огнепоклонниками, и смогли оттеснить Византию, и потом турки-османы захватили, и Константинополь стал Стамбулом. Но сподвижники, люди, которые для этих иранцев, для тех древних иранцев были всего лишь бедуинами на верблюдах, а их цивилизация была развитая, они молниеносно смогли захватить их, потому что победа это от Аллаха Субхану Тааля. И она дается не каждому, она дается тем, у кого есть ихляс, искренняя любовь к исламу и желание распространять именно ислам, а не решать какие-то свои частные проблемы. И этим людям, которые через ислам пытаются решать свои проблемы, Аллах Субхану Тааля не дает победы. И от этих людей мы видим только смуту во всем исламском мире. Поэтому сегодня мы должны стараться держаться подальше от этой смуты, защищать себя, своих родных и близких. Ибо никакого блага, хейра в этом нет. Если бы он был, мы бы его видели. Мы бы его увидели. Поэтому мы должны стараться следовать этому хадису и начинать, безусловно, с самих себя, с тех, за кого мы отвечаем. Если это муж, то его жена и дети. Если это жена, то дети. Если это старший брат, младший брат и так далее. И это будет именно нашей попыткой восстановить справедливость в этом мире, начать с себя. Хочешь изменить мир, начни с себя. Эти слова практиковались сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям. И много лет они, когда жили в Мекке, испытали множество страданий, множество унижений, оскорблений со стороны язычников. И много всего перенесли трудности ради ислама. Поэтому, когда они распространяли ислам, у них не было какого-то лицемерия или не было жажды наживы или приобрести что-то получить через это дава и через это распространение. Поэтому Аллах Субхану Тааля дает победу. В наши же дни, как один из ученых, современных ученых из Сирии, сравнил мусульман и сравнил современный ислам, он сказал, что современный ислам и отношение людей к исламу напоминает отношение человека к полотенцу. Он берет и начинает этим исламом вытирать каждое место, которое ему понравится, и делать с этим исламом, прикрываясь исламом все мерзости, которые он хочет. И поэтому Аллах Субхану Тааля сделал так, что сильные государства Запада делают с мусульманами все, что они захотят. Поэтому если мусульмане хотят изменить свое положение, они должны изменить свои сердца, а не обвинять во всем какие-то государства или каких-то неверующих людей и так далее. Аллах Субхану Тааля даст победу мусульман тогда, когда они будут совершать свое поклонение ради Аллаха Субхану Тааля, не будут причинять несправедливость, будь то к мусульманам или не мусульманам. И есть хадис пророка, алейхиссалату вассалям, что тот, кому было проявлено несправедливость, зульму, Аллах Субхану Тааля примет его молитву, даже если это будет неверующий. Даже если мусульманин совершит несправедливость в отношении неверующего, и он обратится к Аллаху с просьбой покарать этого мусульманина за ту несправедливость, которую он к нему совершил, как сказано в хадисе, Аллах отзовется именно на эту мольбу. Естественно, на мольбу неверующего о рае Аллах не даст ответа, но даст ответа на вопросы, которые касаются дуньяла, касаются этого мира. Поэтому мусульмане должны помнить этот хадис и стараться себя, свои деяния преобразовывать согласно этому хадису. А нету ихляса и нет искренности, потому что, как имам Газали тысячу лет назад в своей великой книге «Ихья» сказал, и эти слова еще больше актуальны для наших времен, он сказал, что болезни сердца, которые распространились в мое время, имам Газали, рахимуллах, говорит, то есть отсутствие искренности, совершение деяний на показ, через ислам пытаться выполнять какие-то свои личные цели и амбиции, причины, по которым эти болезни распространились, их три. Первое, потому что болезни сердца, их не видно. Неискренность, лицемерие, скрытые амбиции людей, они не видны. Видны лишь лозунги ради Корана, ради Сунны, ради религии и так далее. Видны лишь лозунги. А что скрыто в сердцах людей, мы не видим. Вторая причина – распространение именно сердечных болезней заключается в том, что болезнь сердца, она нашему телу боль не причиняет. Если у нас болит голова, мы ощущаем головную боль и понимаем, что у нас проблема. Если у нас болит живот, мы это тоже ощущаем. Если у нас больное сердце, мы физически не ощущаем эту боль. Мы физически не ощущаем боль. И поэтому мы можем жить, совершать поклонение и прожить всю свою жизнь, даже не подозревая, что червь лицемерия уничтожил все наши деяния, уничтожил всю награду за наши деяния. И все, что мы делали, это песок и пыль, который ни с чего нам в судный день не принесет. И поэтому вторая болезнь, вторая причина распространения именно сердечных болезней, а именно это главная причина, по которой мусульмане сегодня в таком плачевном положении, то, что сердечные болезни охватили нас, и все наши деяния, они не приносят никакой пользы. Намаз, который должен сохранять нас от греха, не сохраняет от греха. Люди могут сделать намаз, спокойно выйти из мечети, совершать грех, злословить, оскорблять другого человека, обсуждать мусульманина, делать гиба, настраивать одного мусульманина против другого мусульманина сразу после намаза. Поэтому намаз перестал нас сдерживать от греха. И третья причина, самая главная причина, как имам Газали рахимулла сказал, что нет врачей. Мало врачей, которые могут вылечить от этой болезни. И даже ученые, по идее, которые должны лечить людей от этих душевных болезней, сами погрязли в них. Сами погрязли. Используют религию для достижения личных целей, религию как средство наживы, религию как возможность из невежественных людей выкачать побольше денег и так далее. И эти ученые, которые должны лечить мусульман, которые должны озарять сердца мусульман, сами погрязли в этих болезнях. Поэтому они перестали людям говорить про значимость болезни сердца, про то, что рия, показуха уничтожает всю награду, которую человек совершает. И если в нем нет искренности, то его поклонение будет доводом против него в судный день, а не за него. Поэтому по этим трем причинам, которые имам Газали тысячи лет назад сказал о своем времени, они еще больше актуальны для наших дней. Поэтому если мы хотим изменить положение свое, в первую очередь надо начинать с себя, то мы должны именно обратиться к своему сердцу, ибо, как хадис гласит, «Инамаля амаль биньят». То есть деяния, мы получаем награду за деяния согласно намерениям, которые мы совершали. А это намерение где? Махалю уль-кальб, как в книгах говорится. Его место – это сердце. И поэтому те болезни сердца, которые охватывают нас, они уничтожают правильное намерение. Даже человек может, например, начать с правильного намерения распространять какое-то знание об исламе. Вдруг он получит какую-то известность, какой-то успех или что-то еще. Сразу намерение изменится. Человек уже будет, ему будет нравиться то, что он делает, или его книги начнут продаваться, для него это уже будет бизнес, он будет на эти деньги существовать, и деньги будут главным его мотивом, а не религия Аллаха. Поэтому сердце, оно постоянно колеблется из стороны в сторону, и оно не находится в постоянном состоянии. Поэтому мы должны стремиться найти именно тех лекарей наших сердец, которые помогут излечить нас от этих болезней. Человек сам себя не может из болота достать. Человек сам себя не может вытащить из ямы. Он всегда пользуется какой-то помощью и помощью другого человека. Поэтому имам Газали говорил о том, что этих лекарей сердец мало, и их всегда было мало. Но, альхамдулля, они всегда будут эти люди, которые будут помогать нам обращать внимание на наши пороки, на наши недостатки. И поэтому именно этих людей, которые искренне ради Аллаха говорят нам о наших недостатках, мы должны благодарить. Мусульмане не любят слушать в наши дни про свои недостатки. Не любят. Любят говорить, как их много, что самая распространенная религия, что мы распространяемся везде, что все принимают ислам и так далее. Мы говорим о хорошем. Но хорошее – это хорошо. Но надо говорить о недостатках, ибо про наши недостатки наши враги и недоброжелатели нам никогда не скажут. А главное, недостаток наших дней, и не только наших дней, ибо мы пришли в такое состояние именно из-за того, что перестали обращать внимание на свое сердце и то намерение, которое в нем живем. Поэтому наши праведные предки, они совершали намерение, и табиины, и сахаби, и таби-табиины, они совершали намерение ради Аллаха во всех своих деяниях. Даже когда они брали чашку воды и пили, они делали намерение делать это ради Аллаха, чтобы Всевышний дал им сил для ибадата, чтобы они больше поклонялись. И ели они не для того, чтобы получать удовольствие, а чтобы получить силы для ибады и для поклонения Аллаху Субхану Та'аля. Но этот амал, такое поведение ушло от нас. И мы живем, чтобы есть, как говорится, а не едим, чтобы жить. Поэтому эта проблема и проблема сердец – это проблема номер один мусульман. ни какие-то политические проблемы, ибо все в этом мире находится во власти Аллаха Субхану ва Тааля. Ни одна пылинка не может выйти из власти Аллаха Субхану ва Тааля. Все ля хауля ва ля куввата илля биллях. Но Аллах Субхану ва Тааля даст нам то, что мы заслуживаем, тогда, когда у нас будет намерение ради Аллаха Субхану ва Тааля. Пока этого намерения нет, мы будем прозябать и находиться в том положении, в котором мы находимся, и наша плачевная участь будет, и это состояние будет все ухудшаться и ухудшаться. Также мы видим, что в Советском Союзе, когда был атеизм, господствовал атеизм, в наших народах, которые традиционно исповедовали ислам, женщины одевались куда более соответствующим шариату, чем сейчас. Это было, это факт. И люди вели себя более нравственно, чем сейчас мы себя ведем. Хотя религию открыли, можно все соблюдать, можно все совершать, никто ничто не навязывает, но мы продолжаем деградировать, и эта деградация усилилась в тот момент, когда нам дали свободу и возможность исповедовать религию. Поэтому если мы не обратим внимания именно на проблему наших сердец, наша деградация будет усиливаться все больше и больше. И одеяние наших женщин будет становиться все короче и короче, и их безнравственность уже обгоняет и не мусульманок, и обгонит потом их безнравственность и несоответствие шариату, будет вызывать даже возмущение у не мусульман. Поэтому это все нас ждет впереди, если мы не будем обращать внимание на самый главный орган, который есть в нашем теле, это сердце. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал в своем хадисе, на этом закончим урок, что в человеке есть орган, если этот орган хорош, то будет хорошо все, что он делает. А если этот орган плох, то будет плохо все, что он делает. И этот кусок – это сердце. Поэтому пусть Аллах Субхану ва Тааля даст нам тауфик обращать внимание на свои недостатки и работать над своими недостатками и очищать свое намерение ради Аллаха. Альхамдулилля раббиль аламин, ва саллиллаху аля сайдина Мухаммад, ва аля али сайдина Мухаммад, ва салим. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.